сейчас и представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С чем приехал в Белград премьер-министр России Владимир Путин? В Назрани избит и задержан известный ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. В Йемене начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента страны Салиха. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Белград. Официальные источники сообщают о том, что главная цель поездки главы российского правительства в Сербию – это решение экономических вопросов. И сейчас в прямом эфире из Белграда наш корреспондент Айя Куги. Айя, здравствуйте. Вам слово. Расскажите подробнее о содержании визита.
Программа визита Владимира Путина в Белград очень насыщенная. А кроме того, его встреча с президентом Сербии Борисом Тадичем длилась намного дольше, чем планировалось. И поэтому пресс-конференция опаздывает вот уже более чем на 2 часа. И конкретные итоги нам пока еще неизвестны. Премьер-министр России, как сообщают, с президентом Сербии, кроме экономических, обсуждал и политические вопросы, в том числе проблему Косово и ситуацию в Ливии. Визит назван рабочим, а официально его главная тема – экономическое сотрудничество России и Сербии. На самом деле, как утверждают сербские источники, центральной темой является сотрудничество в области энергетики, а конкретно газопровод «Южный поток», который частично должен пройти по территории Сербии. Сегодня впервые представитель «Газпрома» этот проект представили сербским партнерам в Белграде, утверждая, что «Южный поток» будет построен до конца 2015 года. Для властей Сербии это очень важно. Они рассчитывали на скорую постройку «Южного потока» и тем оправдывали продажу «Газпрому» по низкой цене контрольного пакета акций государственной нефтегазовой компании Сербии НИС 2 года назад. Обсуждали в среду в Белграде и взаимные торговые отношения, которые, кроме импорта российской нефти и газа в Сербию, что составляет 75% всего импорта из России, относительно слабые, несмотря на соглашение между двумя государствами о свободной торговле. Сербия ожидала от Путина и выяснений судьбы и условий обещанного России кредита в размере 800 тысяч долларов, который предусмотрен для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Перед визитом Владимира Путина в Белград министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что после этого приезда Сербия станет сильнее. Однако даже местные аналитики были не в состоянии растолковать эти слова. Премьер-министр России в Сербии славится как самый надежный союзник сербов по косовскому вопросу. Он очень популярен в кругах сербских националистов. Так, ночью перед его визитом националистической организации «Двери» в центре Белграда расклеила сотни плакатов с портретом Владимира Путина с подписью «Серб». Вечером Владимир Путин планирует посетить товарищеский матч молодежных футбольных команд «Зенит» из Петербурга и «Црвена звезда» из Белграда, на которые соберутся около 20 тысяч человек.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги. Мы обсуждаем сегодняшний визит в столицу Сербии главы российского правительства Владимира Путина. Но ожидалось, что к этому часу уже станут известны подробности совместной пресс-конференции Владимира Путина и президента Сербии Бориса Тадича. Однако, как сказала Айя Куги, эта пресс-конференция уже задерживается как минимум на 2 часа. Сейчас к нашему разговору присоединяется эксперт по Балканам, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергей Романенко. Сергей, здравствуйте. Давайте поговорим все-таки о политической составляющей этого визита. Итак, Сербия стремится в НАТО с одной стороны, с другой стороны отношения с Россией – это столб, один из столпов ее внешней политики. Как это может сочетаться?
Здравствуйте. Вы совершенно правы, но это объясняется геополитическим положением Сербии, которая во многом унаследовала и какую-то традицию распавшейся Югославии. Действительно, совершенно очевидно, что в тех условиях, когда все соседи Сербии в том числе и по постюгославскому пространству, являются или будут являться, очевидно, членами НАТО и уже являются членами Евросоюза, многие из них, совершенно очевидно, что Сербия не может оставаться белым пятном. Вот это, собственно говоря, вредит и самой Сербии. А кроме того, тут надо еще иметь в виду и вот еще одну составляющую, которая как раз в последние недели выявилась. Это события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ведь одной из составляющих концепции национальной безопасности практически всех балканских государств является как раз то, что они рассматривают как своего рода форпост в защите Европы. Вот, и поэтому, так или иначе, я думаю, что Сербия, пускай позже, чем другие ее соседи, она найдет свой путь в НАТО, а вот те события, которые произошли в 1999 году, именно бомбардировка Сербии, в общем, она так или иначе как-то отойдет в прошлое, потому что времена меняются, и ситуация, конечно, не может оставаться одной и той же.
Но все-таки вы видите вот некую символику в том, что Путин приехал в Белград именно вот, ну, сегодня 23 марта, а начало, годовщина начала бомбардировок – это завтрашний день, 24 марта?
Ну, вы знаете, что трудно, конечно, сказать, как выстраиваются графики политических деятелей визитов, тем более, что этот визит, насколько я понял, был не совсем плановым. Может быть, это тоже имелось в виду, но я думаю, что главную роль сыграли все-таки другие вещи.
И теперь о позиции по Косово. Ну, известно, что это очень больная проблема для Сербии. Ищет ли Сербия поддержку у России, продолжает ли искать? Или вот когда мы говорим о планах вступления Сербии в Европейский Союз, в структуры НАТО, вот позиция России уже играет меньшую роль, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете что, несмотря на то, что мне представляется, что вот альтернативы такой, либо Россия, либо Запад, ее, в общем-то, уже нету, вот, равно как и Россия, в общем-то, не враг Западу, вот в таком широком смысле этого слова, все равно Сербия так или иначе заинтересована в сотрудничестве с Россией, в том числе и политическом. И, в общем, ничего тут противостоящего Западу мне представляется нету.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был эксперт по Балканам, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергей Романенко. В обсуждении темы визита в Белград Владимира Путина принимал участие и наш белградский корреспондент Айе Куги. Еще раз напомню, что пока окончательные результаты этой поездки неизвестны, так как отложена пресс-конференция, а совместная пресс-конференции Владимира Путина и Бориса Тадича, но мы будем следить за развитием событий. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число раненых при взрыве в Иерусалиме возросло до 31, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Погибших нет. По предварительным данным, бомба находилась в сумке, оставленной на центральном автовокзале, и сработала рядом с остановившимся пассажирским автобусом. Государственная Дума России приняла заявление по ситуации вокруг Ливии, в котором призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. Скончалась одна из самых известных голливудских киноактрис 20 века Элизабет Тейлор. Ей было 79 лет. Как сообщает ее пресс-агент, актриса умерла в больнице в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. В Назране избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек. Все участники митинга в Назране против похищений людей. Арбитражный суд Москвы вновь отказал супруге бывшего московского мэра, главе строительной компании «Интека» Елене Батуриной в иске к телекомпании НТВ о защите чести и достоинства. В Москве избит неизвестным журналист Сергей Тополь. Журналист госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его жизнь вне опасности. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» Дмитрием Волчиком. В сегодняшнем выпуске о жизни в революционном Каире рассказывает фотограф Ксения Никольская. «Русские не поддадутся вульгаризации», так озаглавлена беседа с писателем Домиником Фернандесом. Валя и Татьяна из фильма «Водочный завод». Еще одна тема сегодняшних «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 11 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня он полностью посвящен ситуации в Японии. Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
Опасения в мировом сообществе, связанные с заражением продуктов питания и воды в Японии, возникли после того, как чиновники признали недопустимый уровень радиации в питьевой воде. Радиация в два раза превышает допустимую степень и может быть опасна для детей, пишет британская газета «Таймс», ссылаясь на японских чиновников. Уровень радиоактивного йода, обнаруженного в водопроводной воде, также превышает в два раза допустимую норму. Об этом заявил в среду на пресс-конференции менеджер правительственного столичного ведомства по очистке воды Эйи Йосида.
В связи с этой ситуацией мы рекомендуем детям в 23-м районе Токио и в некоторых центральных частях города не давать водопроводную воду. Следует придерживаться этих ограничений в течение длительного периода. Можно использовать водопроводную воду только если нет другой альтернативы.
Через несколько часов после предупреждения супермаркеты страны были атакованы взволнованными родителями, желающими купить воду в бутылках. Но, как оказалось, в магазинах установлена норма. Каждому выдавалось по две бутылки, пишет газета «Таймс». Кроме того, японские власти приостановили поставку продуктов, выращенных в префектуре неподалеку от электростанции Фукусима, после того, как в 11 разновидностях овощей, в том числе в брокколи и шпинате, обнаружили вредные радиоактивные вещества. Также приостановлена отгрузка сырого мяса и петрушки, которые поступают из соседних Фукусими префектур. Газета Wall Street Journal рассуждает о технической стороне и возможных мерах предосторожности на атомной электростанции. Японские специалисты последние месяцы обсуждали технологии по охлаждению реакторов, которые могли сократить или предотвратить катастрофу на Фукусиме Даичи. Однако они предпочли проигнорировать существующую уязвимость реакторов. Вместо этого они сосредоточились на будущих реакторах, которые запланировало создать правительство. Не было серьезного обсуждения вопроса модификации старых электростанций и замены на альтернативные технологии, так называемые изоляционные конденсаторы, отметил источник из правительства Японии газете Wall Street Journal. Японские власти так и не объяснили, почему тогда не обсуждался вопрос модернизации существующих атомных электростанций, хотя в повестке дня этот вопрос стоял. При наличии изоляционных конденсаторов удалось бы избежать взрывов и предотвратить излишние радиоактивные излучения, пишут авторы статьи. Вот что заявил на той же пресс-конференции в среду один из представителей японской энергокомпании по поводу ситуации на электростанции.
Как вы видите по телевидению, последние новости, связанные с третьим реактором, таковы. Все еще наблюдается дым над атомной электростанцией Фукусима-Даичи. Мы по-прежнему пытаемся разведать ситуацию, но в целях предосторожности мы временно вернули своих работников оттуда.
На тему охлаждения реакторов и технологий, позволяющих это сделать, пишет и журналист газеты «Нью-Йорк Таймс». Он проводит параллели между чернобыльской аварией, с которой пришлось столкнуться России, и нынешней катастрофой в Японии. Цитата. «Чернобыль – это доставшийся тяжелой ценой опыт, который сделал Россию самым сознательным в плане безопасности носителем ядерных технологий в мире. Для предотвращения последствий взрывов на атомных электростанциях и попадания атомного радиоактивного топлива в почву физик Леонид Большов предложил установить под аварийным реактором Чернобыльской АЭС железобетонную конструкцию с водяным охлаждением, которая должна была преградить путь расплавленному топливу. Теперь эта идея является конструктивной особенностью новейших реакторов, которые российская государственная компания «Росатом» продает всему миру. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Назране избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек, участников митинга против похищения людей, рассказывает Мумин Шакиров.
Магомед Хазбиев вернулся после митинга домой, где его уже ждали вооруженные люди. Об этом заявила «Радио Свобода» супруга оппозиционера Лейла Хазбиева.
Люди в масках положили всех пацанов на пол, начали их избивать. В общем, Они их избили и забрали. Сегодня это было без 22. Я находилась на работе, я вот пришла на обеденный перерыв, и вот эту картину всю застала дома у себя.
Кто был в доме, кроме вашего супруга Магомеда Хазбиева?
Дома был отец Магомеда. Они его положили на пол, избили взрослого старика. Потом дома находились четверо братьев Магомеда. Троих братьев забрали с собой.
Какие-то объяснения кто-то давал?
Их объяснений не было. Они просто ворвались во двор, начали стрелять в воздух и кричать, чтобы все ложились на пол. Сейчас буквально у нас на улице перед воротами стоят целая делегация этих вооруженных масках. Они забирают все наши машины со двора.
Как вы все это объясняете? Почему это произошло с вашей семьей?
Вы знаете, это все связано с его деятельностью. Он же как правозащитник, член экспертного совета уполномоченного права человека. То, что он выступает постоянно против власти, то, что он защищает этих парней, которые неизвестно как и пропадают. Скорее всего, все связано с этим.
Ранее сам Магомед Хазбиев рассказал журналистам, что в Назране проходит акция с требованием розыска похищенных людей. Собравшиеся в знак протеста перегородили одну из улиц. Правоохранительные органы Ингушетии неохотно дают комментарии и лишь утверждают, что оппозиционеры провели несанкционированный митинг в центре города, и что при задержании Хазбиев оказал сопротивление, а при досмотре у него нашли травматический пистолет, на который не было документов. Вот что рассказал Радио Свобода сотрудник ОВД Назрани Магомед Хамхоев.
На нарушение общественного порядка бессанкционированно не нарушает общественный порядок.
Лейла Хазбиева утверждает, что вооруженные люди ворвались в дом, избили отца старика.
Какой дом? Да никто дома у него не было.
Жена утверждает, что он похищен.
Не, откуда жена? Жена откуда знает? Я жене не верю. Откуда? Разберемся.
Информацию о задержании Хазбиеву подтвердил его адвокат Муса Плиев. По данным сайта «Кавказский узел», участники акции протеста требовали от властей установить судьбу предположительно похищенного жителя Ингушетии, жителя Плиевского муниципального округа Назрани Илеза Гарчханова. Митингующие считают, что к бесследному исчезновению Гарчханова имеют отношение спецслужбы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Уголовное дело, по которому в СИЗО уже больше года находится вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший и бывший советник новосибирского губернатора Александр Солодкин-старший, обрастает видеообращениями. На сайте майора милиции Алексея Дымовского часовое обращение оставил человек, назвавшийся Анатолием Радченко. Следователи предполагают, что он был руководителем одной из преступных группировок. Как к президенту России Дмитрию Медведеву обратился Юрий Солодкин, еще один член семьи, находящийся в розыске. И Радченко, и Юрий Солодкин называют дело в отношении семьи Солодкиных политическим заказом, рассказывает Павел Куравский.
Дело номер 13-435 было возбуждено новосибирским следствием летом 2009 года. Следователи считают, что организованное преступное сообщество, терроризировавшее регион в течение 20 лет, возглавлял бизнесмен Александр Трунов. Кроме самого Трунова были арестованы свыше 10 человек, в том числе отец и сын Солодкины, высокопоставленные новосибирские чиновники. Их арестовали 16 февраля 2010 года. Солодкин-младший в 33 года занял пост вице-мэра Новосибирска и не скрывал своих притязаний на пост мэра. По материалам уголовного дела, группировку киллеров в банде Трунова возглавлял Анатолий Радченко. Человек, назвавшийся этим именем и скрывший лицо, оставил видеообращение на сайте майора милиции Алексея Дымовского.
На протяжении длительного времени вы наблюдаете тщательно отрежиссированную и подготовленную кампанию по якобы успешной борьбе правоохранительных органов с мощным преступным сообществом под руководством Александра Трунова и входящих в него отца и сына чиновника Солодкина. На самом же деле, это не бескомпромиссная борьба с криминалом и коррупцией, а искажение действительности, фальсификация обвинений и манипуляция общественным мнением через СМИ. Имеет место захват и перераспределение активов и финансовых потоков в интересах группы моих бывших компаньонов и высокопоставленного сотрудника ОРП с подчиненными и зависимыми лично от него людей, которого связывают с нами давние отношения. Некоторые виновные назначены, а некоторые истинные виновные либо вообще вне подозрений, либо переведены в разряд свидетелей. А некоторые вовсе сопровождают и курируют следственные действия, оперативные мероприятия.
Оперативники, считающие запись провокацией, обратили внимание на то, что автор обращения рассказывает о вещах, которые мог знать только участник группировки. Например, о том, как один из ее членов в знак преданности лидеру банды отрезал себе фалангу пальца. Майор Алексей Дымовский прокомментировал это обращение человека, которого следствие разыскивает как киллера.
Я даже по форумам новосибирским читал, что это действительно он, потому что некоторые факты из преступной среды мог знать только посвященный человек. И как бы он ни говорил, там, кто виноват, кто прав, я считаю, что объективно должны проверить его изложенные факты. Если виноват Солодкин, судить Солодкин. Если виноват там и выше поставленных чиновников, которых он указывает в видеообращении, значит, соответственно, должны меры какие-то к ним приниматься, потому что закон един для всех.
К президенту России Дмитрию Медведеву обратился еще один скрывающийся от следствия фигурант этого дела, бизнесмен Юрий Солодкин.
Следственных действий в отношении моих родственников не проводится вообще. Люди просто сидят. Ни для кого не секрет, что Новосибирск не является сырьевым городом. И сверхприбыли здесь можно заработать в считанных направлениях бизнеса. Одним из таких направлений является нечто похожее на столичный черкизон, который в Новосибирске называют барахолкой. На этой барахолке определенные группы лиц ежемесячно зарабатывают десятки миллионов рублей. Как раз из-за этой барахолки в свое время были убиты два вице-мэра, желающих навести там порядок. Наряду с этим, практически все в нашем городе знают, что к данному рынку имеют непосредственное отношение высокопоставленные сотрудники МВД по Сибирскому федеральному округу. Я уверен, одна из причин уголовного дела номер 13435 в отношении моего брата – именно новосибирский черкизон.
Адвокат Алексея Дымовского и Александра Солодкина-младшего Николай Украинцев высказал свою точку зрения на этот процесс.
Дело в том, что у нас в Новосибирской области судьи игнорируют в принципе презумпцию невиновности. Доводы адвокатов о невиновности Солодкина являются преждевременными и необоснованными. Это как может такое быть? Интересы общества у нас на первом месте перед принципом личной свободы. Это пишут судебные инстанции Новосибирского областного суда. Мы со своей стороны защита готовим обращение в парламент Российской Федерации, в Государственную Думу, с требованием создать межфракционную группу по контролю за ходом расследования этого дела. Следователи смеются, какое здесь, глаза мне улыбаются, какой здесь политический заказ, когда здесь уголовщина сплошная. Да нет, господа, здесь уголовщина. Я не исключаю, что люди, которые обращаются посредством вот этих роликов, просто кричат о помощи. Меня спрашивали имя политического заказчика. Я думаю, что рано или поздно вот сделает это сам Солодкин, назовет всех фигурантов, кому это выгодно на самом деле, вот таким вот способом расправиться с этой семьей.
Летом 2010 года Владимир Жириновский из думской трибуны заявил, что новосибирскую мафию Солодкиных покрывает главный единорос региона, спикер областного совета Алексей Беспаликов. Скандал тогда удалось замять, но он стоил Беспаликову его партийного чина и места спикера облсовета. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число раненых при взрыве в Иерусалиме возросло до 31, сообщает корреспондент Радио Свобода. Погибших, по предварительным данным, нет. Бомба находилась, судя по всему, в сумке, оставленной на центральном автовокзале, и сработала рядом с остановившимся пассажирским автобусом. Полиция считает случившееся терактом. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отложил отъезд в Москву для переговоров с руководством России. Государственная Дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии, в котором призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. Скончалась одна из самых известных голливудских киноактрис 20 века Элизабет Тейлор. Ей было 79 лет, как сообщает ее пресс-агент. Тейлор умерла в больнице в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. На зрение избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек. Все они участники митинга в Назрании с требованием прекратить похищение людей. Избит неизвестным журналист Сергей Тополин госпитализирован с черепно-мозговой травмой, его жизнь вне опасности. Власти Японии предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио. Сегодня же в стране был введен запрет на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи атомной электростанции Фукусима. В Триполи сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Фран. Арбитражный суд Москвы вновь отказал супруге бывшего мэра главе строительной компании «Интека» Елене Батуриной в иске телекомпании НТВ о защите чести и достоинства. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек, завершено. Обвинение в нарушении прав техники безопасности предъявлено 7 руководящим сотрудникам станции, в том числе бывшему директору Николаю Неволько. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск, который, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени. Я приветствую сейчас в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Андрей, главная тема программы сегодня по-прежнему развитие событий в Ливии. Участники международной коалиции определяют стратегию своих действий. Много говорили о том, что происходит в эти дни в североафриканской стране и в России. Встречались сегодня депутаты Государственной Думы по этому теме, как могут в ближайшие дни развиваться события в Ливии. Россия укрепляет экономическое влияние в Сербии, чем Москва расплатится с Белградом за преференции в энергетической сфере. Так я поставлю вопрос к экспертам, с которыми будем подводить итоги визита Владимира Путина в Белград. В конце программы поговорим о таком забавном происшествии. Художники арт-движения «Старик Букашкин» сегодня открыли в центре Екатеринбурга временный памятник основателю интернет-сайта Wikileaks Джулиану Эссанжу, работы скульптора Леонида Луговых. Эта инсталляция – продолжение арт-акции временных памятников героям интернета, изображения которых сохраняются не на улицах городов, а в виртуальном пространстве. О временном памятнике Эссанжу я беседую с куратором проекта Андреем Козловым.
Близкий идея, конечно, сам Эссанж. Он входит в эту серию нашего проекта «Временные памятники героев интернета». То есть мы устанавливаем памятник. Он стоит временно, может, 2 часа, может, там, 2 недели. Предложил Леонид Луговых, он, собственно говоря, сделал портрет, и этот портрет поднимется при помощи гелевых шаров вверх, и вниз расположатся буквы имени Эссанжа, то есть 2 буквы А, 2 буквы С, буква Н, ну это все латинские, и последняя внизу будет буква Ж, Эссанж.
Почему буква Ж у вас будет кириллицей?
Это же мы же в России, так сказать, и надо приучать, так сказать, международное сообщество и кириллицы, чтобы они знакомились. Я думаю, они догадаются, тем более там портрет будет. А в 1993 году Екатеринбург, издательство «Уфактория» издало книгу «Компьютерное подполье», написанное в соавторстве с Эссанжем. Он так рассказал, как юные хакеры создали Эссанж для нашего времени, своеобразный компьютерный Че Гевара.
Памятник Эссанжу будет установлен рядом с памятником основателям города Вильгельму Дагенину и Татищеву. Почему вы не выбрали другую площадь рядом с памятником Кирову или с памятником Ленину?
Вот это вот место, это площадь труда, примыкает фактически к историческому скверу. Митинги, мероприятия проходят. Кроме того, сейчас уже началось весна, весеннее время, тут на этих, как называется, на колесиках-то молодежь катается. Это место, вот оно самое удобное, чтобы самое обозримое.
Джулиану Эссанжу как-то вы будете сообщать о том, что открыли временный памятник по его чести, и он узнает тогда, как пишется одна из букв его фамилии на кириллице?
Мы пытаемся, мы, так сказать, решили, так сказать, заранее не сообщать, но будем, так сказать, какие-то контакты искать. Помимо памятника вручим и Нобелевскую букву. У нас такой орден был учрежден в прошлом году, Нобелевская буква. Нобелевская буква по литературе. За 2011 год мы будем ее вручать и ему же. Ну, сегодня мы это сделаем временно и символически, а в принципе это его награда.
Полностью беседу с лидером арт-движения «Старик Букашкин» из Екатеринбурга Андреем Козловым и рассказ о других актуальных важных темах уходящего дня вы сможете услышать в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно. Андрей, пожалуйста, вам микрофон.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18 часов 35 минут. Вы слушаете радио «Свобода». В Йемене, в отдаленных провинциях на севере и востоке страны, начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салиха, которые усугубляются исторической и религиозной враждой некоторых местных племенных кланов, а также возможным вмешательством международных террористических сетей, в первую очередь Аль-Каиды. Сообщается уже о десятках убитых и раненых. В Сане продолжаются массовые выступления оппозиции, требующие отставки Салиха и кардинальных политических и экономических реформ. Сегодня Йемен, считающийся одной из самых бедных стран в арабском мире, по мнению ряда экспертов, находится в шаге от масштабной гражданской войны. Тему продолжит Александр Гостев.
Ситуация в Йемене остается напряженной несколько месяцев с момента начала массовых манифестаций жителей городов против режима Али Абдаллы Салиха. При этом все последние годы в горных йеменских провинциях практически каждую неделю продолжались стычки между веками враждующими соседними племенами, между суннитскими и шиитскими кланами и между отрядами исламских экстремистов, поддерживаемых Аль-Каидой, сепаратистами южных провинций и правительственными силами. Верные Али Абдалле Салиху подразделения его национальной гвардии, который руководит его сын Ахмед, в прошлую пятницу расстреляли одну из мирных демонстраций, при этом погибли около 50 человек. После этого протесты достигли такой силы, что Салих в воскресенье отправил в отставку все правительство Йемена, чтобы убедить противников в своей готовности к переменам. Однако он все равно стремительно начал терять поддержку чиновников военных и спецслужб. Стало известно, что несколько высших генералов йеменской армии перешли на сторону оппозиции и уличных манифестантов. В основном молодежи и части зажиточных горожан. Один из этих военных, генерал Али Мухсен Аль-Ахмар, бывший ближайший друг Салиха, ввел в столицу Сану, подчиненную ему элитную первую танковую бригаду, чтобы защитить манифестантов. Он сказал:
«От имени моих солдат я объявляю о нашей солидарности с протестующей молодежью и готовности по возможности мирно поддержать их требования и их революцию. Мы продолжим исполнять свой долг по поддержанию стабильности и безопасности в столице. Молю Аллаха избавить Йемен от любой беды».
Говорят, два полковника, отказавшиеся служить Салиху и встретившие их в центре столицы, молодые люди, сторонники оппозиции.
«Я один из офицеров МВД, закончил полицейскую школу 42-й бригады, учился в 89-90-х годах. Я заявляю, что присоединяюсь к революции с целью свергнуть этот коррумпированный диктаторский режим.
Мы пришли, чтобы увидеть наших детей, которые пролили свою кровь за нашу землю. Мы солдаты, и теперь мы закончим эту революцию. Если будет воля Аллаха, победа будет за нами, за Йеменом, за революцией и ее достойными требованиями».
«Сегодня большой праздник, потому что на нашу сторону встала армия. Я лично не удивляюсь, потому что этого следовало ожидать, и теперь мы твердо можем сказать, что революция идет правильной дорогой».
«Я уверен, что это все похоже на то, что произошло в Египте, и падение режима в Йемене будет полностью таким же, как и в Египте».
По данным телеканала «Аль-Арабия», в среду локальные перестрелки между сторонниками и противниками режима Али Абдаллы Салиха продолжались в шиитских мухафазах, то есть провинциях Саада, Аль-Джауф и Хадрамаут, причем не только между мятежными военными частями и Национальной гвардией, но и между полувоенными клановыми формированиями, исторически лояльными либо противостоящими центральной власти. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Автор рубрики сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах продолжают гадать, неужели действительно поссорились Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем по ливийскому вопросу, или же перед нами очередная пиар-акция, имитирующая реальную политическую дискуссию. Политологи склоняются ко второй точке зрения. Вячеслав Данилов пишет об этом в посте под заголовком «Каддафи лучше, чем не Каддафи».
Дискуссия о Ливии, Бима и Бома продемонстрировала величие тандема. Во-первых, от противоречий, как известно, никто не умирал. Тем более тандемы. Во-вторых, тандем – это институт. Его участники ругаются, а институт только крепнет. В-третьих, как он крепнет? Артикуляция внутритандемной оппозиции производит политическую поляризацию такой силы, что все, кто против тандема, могут отдыхать.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин полагает, что Путин просто подбирает электорат, которому не понравилась внешнеполитическая позиция президента Медведева.
Решение по голосованию они наверняка принимали вместе. Слишком уж важный вопрос, чтобы премьер не поинтересовался, как он будет решен президентом. Таким образом, перед нами, скорее всего, блестяще разыгранный спектакль, в ходе которого Путин отмежевался от решения, которое было с ним согласовано. Все-таки тандем – замечательное изобретение, позволяющее в современном мире решать задачи, непосильные для диктаторов без спарринг-партнеров. Так что нет смысла гадать, кто победит на президентских выборах. На них победит тандем, а в какой форме – не так уж и важно.
В англоязычных блогах рассуждают о возможных последствиях аварии на японской атомной электростанции Фукусима-Даиичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта. Особое беспокойство у блогеров вызывает здоровье населения, только в отличие от политиков, речь они ведут преимущественно о душевном здоровье. Джош Гилдер пишет в блоге Real Clear Science.
В свете происходящего в Японии имеет смысл посмотреть, насколько катастрофическими были последствия Чернобыльской аварии, до сих пор самой крупной по масштабам. Около 5 миллионов человек жили в непосредственной близости от станции, но страх парализовал тогда всю Европу. Сразу после катастрофы предсказывали десятки тысяч жертв, и беременные женщины от Швеции до Италии кинулись делать аборты из страха родить ребенка с вызванными радиацией отклонениями. Через 20 лет из выпущенного в 2006 году доклада ООН выяснилось, что непосредственными жертвами аварии можно считать лишь 50 человек, большинство из которых были спасателями, работавшими на станции во время пожара или сразу после него. На что действительно следует обратить внимание, так это на резкий рост психических заболеваний, также отмеченный в докладе ООН. Другими словами, самым опасным выбросом Чернобыля оказался выброс страха.
В блоге британского еженедельника Spectator Фрейзер Нельсон разместил японский мультфильм, разъясняющий детям суть происходящего на АЭС. В мультике реактор пострадавшей станции представлен в виде ребенка, ядерного мальчика, у которого разболелся живот, а спасатели в виде врачей, которые ему дают лекарства. Фрейзеру этот мультфильм представляется более осмысленным, чем действия немецких политиков и медиаистерия вокруг Фукусимы.
По некоторым оценкам, цунами унесло десятки тысяч жизней, но при этом внимание прессы приковано к аварии на ядерном реакторе, от которой пострадали 15 человек. Ирония в том, что когда на побережье надвигается цунами, местная АЭС – самое надежное укрытие от него. В аварии, случившейся на американской атомной станции Three Mile Island в 1979 году, никто не погиб, однако она на многие годы приостановила развитие американской атомной энергетики. Теперь борцы с атомной энергией поднимают панику в связи с Фукусимой. Будет трагедия, если от страха перед японским атомным мальчиком Европа приостановит развитие атомной энергетики, потому что это приведет к удорожанию нефти и газа в условиях, когда возобновляемые источники энергии с экономической точки зрения еще неэффективны. Понятно, что человек по природе своей боится невидимого радиации больше, чем видимого, но энергетическая политика должна строиться исключительно на фактах.
Точка зрения известного британского журналиста и экологического активиста Джорджа Монбио выражена в заголовке его поста на сайте Guardian. «После Фукусимы я перестал бояться и полюбил атомную энергию. Остается надеяться, что любовь эта не приведет к тем же катастрофическим последствиям, как любовь к атомной бомбе героя знаменитого фильма Стэнли Кубрика».
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число раненых при взрыве в Иерусалиме возросло до 31, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Погибших нет. По предварительным данным, бомба находилась в сумке, оставленной на центральном автовокзале, и сработала рядом с остановившимся пассажирским автобусом. Госдума приняла заявление по ситуации вокруг Ливии, в котором призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. Председатель комитета по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что для России неприемлемые действия ливийского лидера Муаммара Каддафи, направленные против населения своей страны. Скончалась одна из самых известных голливудских актрис 20 века Элизабет Тейлор. Ей было 79 лет. В Назране избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны еще не менее 9 человек, участники митинга в Назране против похищений людей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Йемен на пороге гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Ситуацию в Ливии анализирует бывший британский посол в этой стране сэр Ричард Долтон.
В блогах свободы.
Игорь Померанцев признается вне любви к Венеции или в любви.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Национальный банковский совет России одобрил частичную приватизацию Сбербанка, которая не приведет к утрате контроля государства над крупнейшей кредитной организацией страны. Тем не менее, эта сделка подтверждает планы российских властей сокращать свое присутствие в национальном банковском бизнесе. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Национальный банковский совет разрешил Центральному банку России продать частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка. Таким образом, после завершения сделки доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Сроки частичной приватизации Сбербанка не определены, однако сообщается, что она может состояться в период с 2011 по 2013 годы при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Точного решения правительства, которое должно согласовать проведение сделки, также пока нет, но там склоняется к мысли, что ее следует провести во второй половине текущего года. Впрочем, и среди чиновников, и среди экспертов есть противники такой спешки. Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
По нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов. Просто вопрос, так сказать, в том, как сбалансировать эту переоценку. Но идет монетизация долга, поэтому сколько может стоить Сбербанк и как бы другие активы? Это вопрос достаточно сложный. Может быть, кратное изменение цен, вообще говоря, в мире.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий помимо Сбербанка тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы, и составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеясь получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может многое измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из Финам-менеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности с точки зрения привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и развитие оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. Я думаю, что это основное, что сейчас делается, на что делается ставка. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводится инвестиции проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, продажа его акций может начаться в третьем или в четвертом квартале 2011 года. Однако он не уверен, что весь разрешенный к приватизации пакет будет предложен инвесторам сразу.
Была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к судебной системе в России. Выводы этой социологической кампании в основном совпадают и с результатами исследований Левада-центра. Большинство граждан отрицательно оценивают работу судов и судей и не надеются на то, что суд поможет им восстановить справедливость. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Выяснилось, 80% россиян никогда не обращались в суд. Видимо, именно поэтому очень многие, половина опрошенных, не могут дать оценку деятельности российских судов и судей. Они просто не сталкивались с этими инстанциями. Положительно работу судебных органов оценивают 16% опрошенных, отрицательно 34%. Среди тех, кто обращался в суды в последние годы, количество негативных оценок доходит до 52%. О результатах исследования рассказывает Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Преобладает в два раза больше, конечно, оценки отрицательного свойства. Но надо отметить, что по сравнению с 2004 годом в целом идет снижение количества негативных оценок 46. В 2008 было 39, сейчас уже 34. Казалось бы, наверное, растут положительные оценки. Но все на самом деле не так. Положительных еще меньше. И тоже уменьшается число положительных оценок. А растет число затруднившихся ответить. Немаловажным фактором является наличие в последнее время разной информации в СМИ. Разного свойства, разного характера. И, соответственно, люди, которые раньше имели достаточно однозначную оценку по, например, своему опыту общения или по своим каким-то установкам, представлениям о деятельности. Сейчас вскрылось, открылось много того, что раньше было недоступным, непонятным, неизвестным. И поэтому остается ощущение непонятности. За последние два года возросла волна сообщений про раскрытие преступлений в сфере судебной деятельности, коррупции, подкупности. С ней выносится информация об оценке деятельности, оценке решений разных судебных инстанций и, соответственно, все больше граждан, которые переоценивают свои прежние представления. И пока большая часть граждан затрудняется принять какую-то сторону.
Чем объясняют люди негативные отношения к судебной системе? Каковы доводы?
Мы задавали людям вопрос, по каким причинам они относятся положительно или отрицательно. Это был вопрос открытый, то есть мы ожидали как раз прямую речь. Так вот, в первую очередь 16%, это первый показатель по всем вариантам ответов, это коррупция и взяточничество. То есть есть первый фактор, который формирует это негативное отношение. Если привести цитаты респондентов, везде коррупция, все куплено, без взятки ничего не делается, весь суд подкуплен. Могут откупиться, любого человека отмазать за деньги. Второй по частоте упоминания ответ, категория ответов, это несправедливое, незаконное судебное решение. То есть закон и буква закона не исполняется. Цитата. «Выносят несправедливые приговоры, могут наказать невиновного человека, не следуя законам». Следующие категории ответов набирают значительно меньше процентов, 2% и меньше, но среди них встречаются несовершенство законодательства, произвольная трактовка законов. По личному опыту, то есть приходилось сталкиваться и были вовлечены в судебные решения, поэтому негативно оценивают. Бюрократия, волокита, зависимость от вышестоящих инстанций и так далее. То есть в целом весь комплекс сегодняшних характеристик, который часто употребляется в СМИ, формирует такое представление и отношение к судебной системе в целом.
То есть, как я понимаю, роль личного опыта людей здесь все-таки невелика.
Да, вы знаете, 2% сказали про отрицательный личный опыт, но среди положительных ответов тоже есть личный опыт. Он 1%.
В России уже много лет идут разговоры о судебной реформе. Как вы думаете, какие перемены в этой сфере встретили бы наибольшую поддержку россиян?
Судя по результатам исследования и долгосрочному нашему анализу этой проблемы, в целом, что формирует негативное общественное мнение в отношении судов, это несправедливость. То есть отношение к судам как к органам, которые как раз отвечают и реализуют эту справедливость в обществе. Я могу даже здесь привести такую цитату, прямую речь респонденту. Хочется верить хотя бы судьям в этой стране. Так вот, вот эта вот справедливость, которая должна здесь в полной мере реализовываться и работать, она здесь не работает. Поэтому, наверное, любые изменения, любые реформы, они должны в первую очередь наладить работу судов и выполнение законов, чтобы суд выполняли свои прямые обязанности соблюдения и обеспечения справедливости в обществе.
Говорила социолог Екатерина Седых. 40% опрошенных фондом «Общественное мнение» не видят никаких перемен в работе российских судов в последние годы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над выпуском сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Паньер, автор и ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Как выступает Россия против крестового похода в Ливии или за спасение народа от репрессий Каддафи? В студии программы сегодня первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит Сербии в торговле с Россией за последние годы
значительный. Президент должен формулировать позицию страны.
Силы коалиции стали одной из сторон.
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима.
Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа будут переданы президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.